Ну, давайте начинать. Значит, сегодня у нас, значит, четвертая лекция, посвященная Древней Греции, замечательной совершенно метакультуре. Значит, в прошлый раз мы с вами говорили про так называемый Ахейский период, Ахейская Греция. И кульминацией этого предыдущего периода была десятилетняя Троянская война. И эта война привела к разделу всего греческого мира на два лагеря. Оба эти лагеря истощила. И, собственно говоря, все силы микенской цивилизации этой войной были подорваны, ресурсы истощены, и после этого, значит, началось движение с севера дарийских племен, их еще называли круглоголовыми, которые, собственно говоря, и разрушили окончательно эту микенскую цивилизацию. Ну, про эту войну, про саму Всетроянскую войну можно говорить очень много. Она имела очень большое значение и метаисторическое. Ну, одно из ее метаисторических значений состояло в том, что именно в это время проходил через греческую метакультуру, древнегреческую метакультуру, демиургический ток. Собственно говоря, вот именно на этом вот колоссальном напряжении внутреннем война и произошла. Ну, а кроме того, еще, как бы здесь тоже еще один момент такой, тоже здесь еще сама по себе ситуация складывалась так, что как бы делался метаисторический выбор места прикрепления, метагеографического прикрепления строящейся метакультуры. Потому что в то время, когда, значит, в Ахейский период, еще отстраивалась только верхняя часть метакультуры, верхняя и нижняя, то есть иноматериальная часть метакультуры, отстраивался Затомис, отстраивались Эдемы, а, собственно говоря, эгрегор, который должен был бы стать базой, здесь в физическом плане базой метакультуры, еще только-только вот первые были какие-то вот наметки, первая пристрелка. Ну и, собственно говоря, вот как бы были предполагаемые места с более или менее подходящей энергетикой. Ну и вот между двумя такими вот метагеографическими точками, между Спартой и Троей, Ахейцы, это у них их центр был в Спарте, и Спарта это Пелопоннес, а Троя это Малая Азия, то есть это по разные стороны Эгейского моря. Так что еще и это тоже, как вот этот вопрос решался. Ну, кроме того, значит, там много было очень еще и других факторов. Ну, это чтобы просто даже если разбирать подробно всю подоплеку Троянской войны, на это надо вообще, наверное, я не знаю, 5 лекций. Поэтому подробно я это делать не буду. Я думаю, что вот, так сказать, вы что-то такое, может, вы сами поймете. Или потом, когда я буду эту тему уже писать, ну, со временем я обязательно напишу, это все там просто более подробно. Вот. А сейчас у нас с вами и времени немного, и, так сказать, у нас такой курс достаточно концентрированный. В общем, короче говоря, значит, микенская цивилизация, то есть Ахейская Греция, была разрушена около 1100 года до нашей эры. И начался так называемый Гомеровский период. Дарийцы, вероятнее всего, пришли на Пелопоннес, на Грецию. Это тоже были племена родственные грекам, тоже с соответствующим языком. То есть они не сильно отличались по своему этническому составу. Но они были, конечно, стояли на гораздо более низком уровне цивилизации, гораздо менее были культурные. Предположительно, привели дарийцев потомки Геракла. Ну, а Геракл, как мы знаем про него, хотя он был великим героем и совершил множество подвигов, но большим, кстати, культурным, высоким культурным уровнем не отличался. У него как бы другая была специализация. Ну, это как бы такое есть предположение, такая гипотеза. Истину установить, конечно, сейчас уже трудно, но, в принципе, это как бы, вполне вероятно, что это ничему не противоречит. Значит, дарийцы вошли на Пелопоннес, заняли Коринф, потом двинулись вглубь, захватили Микены, Спарту, еще несколько городов. Они были народом воинственным, но, как я уже сказала, культурой микенцев и минойцев не обладали. Но они, у них было одно преимущество, помимо того, что ахейские племена были истощены войной, у них еще было преимущество, так сказать, технологическое. Они уже знали железо, в отличие от ахейцев, которые только пока еще бронзой обладали. И на войне, естественно, просто оружие более совершенное у них было, поэтому, конечно же, с ними было справиться трудно, потому что у них уже были железные мечи, ну а бронзовые кинжалы против железных мечей, сами понимаете, это уже тут ничего не сделаешь. Так что они были значительно лучше вооружены и одерживали свои победы в основном за счет этого. Кроме того, на уровне бытовой культуры они были схожи с местным населением. Поэтому местное население как бы никакого отпора им не давало. Это были им понятные, так сказать, люди, и, собственно, чего было делить. Поэтому они легко вписались в жизнь простого народа, но при этом все достижения цивилизации практически были забыты. И воцарились достаточно примитивные нравы. И в эту эпоху, где-то примерно около 200-250 лет, археологи не находят практически никаких летописей, никаких письменных памятников. Только остатки довольно примитивной керамики находятся. Так что вот это такой был, его называют смутным периодом, его называют темным периодом. Но еще его называют гомеровским периодом. Гомеровским его называют потому, что Гомер, ну, как считается, естественно, точное время его жизни неизвестно, но по многим, кстати, источникам, и по древнегреческим, и по современным исследованиям, считается, что он жил примерно как раз в 800 году до нашей эры. То есть как раз вот конец вот этого, в конце этого периода. Собственно говоря, и жил, и, соответственно, значит, вот написал свои основные произведения, в том числе «Илиаду» и «Одиссею». Я надеюсь, что если, так сказать, вы и не прочитали самого Гомера, то хотя бы ознакомились с какими-то вот пересказами. Так вот, значит, в первое время после дарийского вторжения страна деградировала. Но постепенно культура начала развиваться, постепенно стала из остатков критской, микенской, ахейской, азиатской культуры, поскольку Малая Азия тоже была с Грецией очень тесно связана, постепенно стало создаваться новое мировоззрение, снова стал возрождаться греческий язык, уже такой более литературный, и сложилось все многообразие вот тех представлений религиозных, которые отражены в мифах, в культах и в мистериях. Значит, ну и вот в конце этого периода Гомер создавал свои поэмы, и из них мы уже, из них очень хорошо видно, как бы, вот какая жизнь была в то время, и уже это было достаточно цивилизованное общество к концу этого периода. Значит, с одной стороны, значит, вот произошло опять некоторое возрождение культуры, подъем пошел культуры и цивилизации. И к этому времени полностью сложился основной пантеон древнегреческих богов. А также сложилась система мистерий и культов, ну, как система взаимодействия с этими богами. Ну, вот здесь очень интересно посмотреть, ну, я попробую так немножечко на пальцах, значит, рассказать, как на самом деле делались вот эти вот боги, герои, прочие существа. Ну, понятно, что, значит, это пантеон богов, весь пантеон и все, что вся система мифов, это отражение определенной реальности иноматериальной. И, значит, поэтому, собственно говоря, вот тут интересно, как они, значит, откуда они произошли, как они делались. Я уже, значит, в прошлый раз вам упоминала, что Даниил Андреев, когда он описывает Затомис, древнегреческой метакультуры, Олимп, значит, там, значит, возглавляет Затомис Аполлон, а соборная душа народа, как он ее называет, значит, олицетворяется Афиной Палладой. И я, когда это вот прочитала, я сначала несколько удивилась. Я как-то ожидала, что здесь должна быть гораздо большая роль Зевса. Так, судя по всем мифам, по всему, вроде бы он должен быть на Олимпе. Ну, он, собственно говоря, и вроде бы есть на Олимпе самый главный. Почему же Затомис возглавляется Аполлоном? Ну, во-первых, Затомис – это, конечно, уже совершенно не то, что был, скажем, вот Эдем в древнегреческие времена. С тех пор прошло много уже, так сказать, веков, и если сама древнегреческая метакультура, ну вот как, так сказать, это историческое построение, если она свое существование в значительной степени прекратила, то Затомис продолжает существовать, естественно, он жив, и сущности, которые его населяют, они, конечно, прошли очень большой путь развития за это время, и, конечно, сейчас они уже представляют собой совершенно другие существа и по масштабу, и по тем задачам, которые перед ними стоят. Вот. Но, значит, тем не менее, я как бы задалась вопросом, что вот представлял собой Зевс. И, ну вот, как всегда, с точностью до слышания, Зевс действительно играл принципиально важную роль, может быть, одну из основных ролей в построении всего, в создании, в рождении всего пантеона богов древнегреческих. Он, на самом деле, он, его роль, он как бы прародитель или даже родитель олимпийских богов. То есть сущности, которые вот в этих образах богов воплощались. Значит, если посмотреть как бы поглубже, ну, как мне представляется, сам Зевс был сущностью третьей зоны, и роль его была такая. То есть он как бы был устроителем иерархии служителей, организующих древнегреческую метакультуру. Вот, как бы, то есть он именно конкретно эту иерархию собирал, конкретно давал им возможность воплотиться. Некоторые воплощались в физическом плане, немногие. Большинство богов, я имею в виду, значит, боги воплощались в астральном, как правило, слое, в астральное тело себе строили, некоторые строили себе эфирные тела. Вся эта иерархия служителей, которая вот принимала участие в построении и функционировании дальнейшей метакультуры, это все были сущности достаточно высоких зон рождения, и всем им надо было спускаться из верхних слоев, то есть им приходилось строить себе целый набор тел тонких, от более тонких до более плотных. И вот, собственно говоря, Зевс принимал в этом непосредственное участие. Он эту иерархию организовывал. Если вы помните, одна из функций третьей зоны как таковой – это принцип иерархичности, построения иерархии. В данном случае, значит, вот это касалось этой иерархии служителей, которые организовывали древнегреческую метакультуру. Сам Зевс принадлежал к третьему поколению богов, так называемому третьему поколению. То есть это, ну, я сейчас тоже не буду вам подробно всю греческую космогонию пересказывать. Кому интересно, вы почитайте. Это очень, на самом деле, тоже интересно, потому что греческая космогония, она существенно отличается от космогоний других народов того времени. И у греков, я помню, вам уже говорила, у греков не Бог сотворил Вселенную, не Бог или боги сотворили Вселенную, как у многих других народов, а наоборот, Вселенная сотворила богов. То есть вот Вселенная, ну, она олицетворялась, значит, вот, то тоже, конечно, в некоторых как бы, да, образах, вот, но, тем не менее, вот первично была Вселенная, потом... Значит, это как бы первое поколение вот, Вселенная, следующее поколение это были титаны, второе поколение, и третье поколение это уже вот, олимпийские боги. И основных богов третьего поколения было трое, три брата, Зевс, Посейдон и Аид, и они как бы разделили между собой власть над миром, то есть разделили между собой функции данной метакультуры. Зевсу досталось господство на небе, то есть в Эдеме, в Затомисе, вот там. Посейдону досталось море, а Аиду досталось царство мертвых. Ну и сначала как бы, у Зевса не было как бы, конкретного прикрепления метагеографического, но в дальнейшем его связали с Олимпом, он локализовался как бы на горе Олимп, и обычно он именуется, Гомер часто именуется Олимпийским. Ну и, собственно говоря, весь пантеон богов тоже оказался связан с этой метагеографической точкой. Это действительно место с определенными стихиальными характеристиками Олимп. И действительно... и Эдем, и Затомис как бы надстояли над этой метагеографической областью. Так вот, значит, Зевс породил огромное количество всякого народа. А у Зевса было множество ну, мифологических жен и возлюбленных. Значит, ну, я вам просто перечислю, потому что многие имена значит, вам знакомы. Но просто когда мифы так читаются именно как вот мифы или как какие-то рассказы, там не очень обращаешь внимания, кто кого породил, кто кого убил. Вот Зевс очень много кого породил и очень много кого убил. Естественно, в порождении этих сущностей ему помогали, или совместно с ним это проделывали, сущности женские. Некоторые как бы, считаются его женами, некоторые считаются его возлюбленными. Значит, ну, первой его женой была Метида. Она была матерью Афины. Причем рождение Афины, как вы, наверное, помните, было очень необычным. То есть Зевс Метиду проглотил, и когда она была беременна Афиной, и Афина родилась из его головы. Ну, метафизический смысл этого понятен совершенно. Да? То есть это, естественно, что это происходило не на физическом плане. Значит, потом женой Зевса была Фемида, знаем, да, кто такая. И последней, как бы главной, официальной женой Зевса была Гера. Значит, и кроме того, у него было очень много возлюбленных. Ну, я всех их перечислять не буду, потому что их очень много. Тех, кого мы, как бы, знаем хотя бы по имени. Например, Деметра, Мнемозина, Лето, или Латона еще она называлась, и множество других. Но были еще дамы, которые, сущности, которые Зевса отвергли, не стали вступать с ним во взаимоотношения. Причем мифологически, опять же, Зевс вступает с женщинами, ну, с женщинами или сущностями в контакт в разном облике. И далеко не всегда в человеческом, как, даже в человеческом редко. Ну, например, Деметру он соблазнил в облике змея, в этом же облике соблазнил Персефону, в облике быка и птицы Европу, в облике быка Ио, в облике орла Ганимеда, то есть он имел дело не только с женщинами, но и с юношами, в облике лебедя Немезиду или Леду, тоже знаете, да, в облике перепела Лета и так далее. Данаю в образе золотого дождя, знаете знаменитую картину, в облике пастуха Мнемозину. Обычно его возлюбленные сохраняют человеческий облик, но некоторых он, Калиста, например, он превратил в медведицу, Ио превратил в корову, ну, то есть разные бывали ситуации. И родилось у него огромное количество детей. Я, опять же, значит, перечислю вам некоторых из них. Всех это такой список, что нам не хватило бы целой лекции. Ну, в основном тоже тех, чьи имена откуда-то нам знакомы. Значит, несколько групп детей. Значит, прежде всего, это божества. То есть он родил множество богов разных, богов и богинь. Значит, Астрея, богиня справедливости, ее он родил от Фемиды. Геката, божество лунного света, ну, он ее родил по одной версии от Деметры, по другой версии от Геры. Эрот, бог любви, как мы с вами знаем, рожденный от Афродиты, по одной из версий. Арес, бог войны, от Геры. Геба, богиня юности, тоже от Гебы. Гефест, бог огня, покровитель кузнечного ремесла, тоже от Геры. Персефона, богиня плодородия и царства мертвых, от Деметры. Афродита, богиня любви и брака. Мнемозина, мать Муз. Близнецы Аполлон и Артемида, от Лето или Латоны. Гермес, бог торговли, прибыли, интеллекта. Ну, знаете, да, Гермеса. Афина, Дионис, Пан, бог-покровитель стад, Тихо, такая богиня случая, ну, одна из Мойр. Мойр у нас там дальше будут. Вот. Значит, это вот некоторые из тех божеств, практически вот все, весь основной пантеон, это были, собственно, вот 12 богов-олимпийцев, это был Зевс с своими братьями, и вот остальных он сам породил. Значит, кроме того, значит, он породил еще множество групп сущностей, то есть как бы божеств меньшего масштаба. Ну, например, Хариты, богини веселья и радости жизни, такие были у греков. Он породил Муз, вот Мнемозины. Помните, 9 муз у нас существует. Он породил Мойр, Мойры богини судьбы, от Фемиды он их породил. Оры, богини времени года, Ирине, богини мести. Ну, множество. Еще я, опять же, еще раз говорю, что я перечислила далеко не всех. Значит, это вот такие божества немножко меньшего масштаба. Значит, он породил множество героев. Ну, прежде всего, его сыном был Геракл. Его дочерью была Елена, та самая красавица, из-за которой произошла Троянская война. Его сыновьями были Диаскуры. Его сыном был герой Персей, от Данаи он его родил. Его сыном был Тантал, тоже знакомое вам имя. И много-много других героев. Это кого он породил. Но, кроме того, он еще очень много кого и убил. То есть он не только порождал, но еще и убивал, то есть как бы еще и расчищал пространство Эдема, пространство Затомиса. Ну, вы, надеюсь, знаете, что одним из атрибутов Зевса был Перун, так называемый, Зевс – громовержец, но Перун – молния, гром и молния, так его и называют, Зевс – громовержец. И, собственно говоря, поражал он всех именно этим своим Перуном. Ну, насколько я себе представляю, что этот Перун представлял собой концентрированный сгусток пранической энергии. А праническая энергия, как мы с вами знаем, она и оживотворяет, то есть дает возможность порождать что-то новое, и убивает. В зависимости от того, как это все, кому это все применяется. Так вот, значит, как же он их породил? Физического тела он не имел. Дамы, с которыми он имел дело, тоже в большинстве своего физического тела не имели. Хотя многие были женщины в физическом плане живущие, и кроме богов он порождал еще и людей, опять же, в физическом плане существующих. То есть, значит, те, кого он породил в Эдеме, те, кого он породил на тонком плане, они называются бессмертные боги. Те, кого он породил в физическом теле, они, естественно, вместе с физическим телом приобрели и такую его особенность, как смертность. И все физические его дети, за исключением Геракла, все были смертными. Геракл за свои подвиги впоследствии заслужил бессмертие и тоже был причислен к олимпийским жителям. Так вот, как он их породил? Как вообще это вот получилось? То есть это все, на самом деле, я уже вам неоднократно говорил, что в любой метакультуре, любая метакультура должна внутри себя создать вот этот, не только свой пантеон, должна любая метакультура еще и внутри себя рождать людей, которые были бы способны проводить, реализовывать идеи этой метакультуры на физическом плане, в более плотных слоях. То есть проблема рождения, порождения нужных сущностей, нужных людей, это одна, именно нужных данной метакультуре, это всегда одна из основных задач этой метакультуры, особенно на первой стадии, на стадии формирования. Потому что на стадии формирования метакультуры как раз нарабатываются способы рождения таких людей или сущностей. Значит, так вот, значит, как, ну, как вот, представляется это? Как этот процесс происходил? Прежде всего, все основные боги, весь олимпийский пантеон – это сущности, члены иерархии, которые строили эту метакультуру. Ну, это понятно. Так вот, когда такое существо шло в воплощение, в астральном ли теле или в физическом теле, Зевс своим перуном, этим перуном молнии, разрядом электрическим, ну, аналогично, конечно, это была не молния, не электрический разряд, но энергетический такой очень мощный разряд, которым он владел, он как бы пробивал плотные слои Алис по ходу канала демиургического тока. Демиургический ток к тому времени уже первый раз прошел, как мы знаем. И этим разрядом, этим перуном он активировал хозяйку кармы. А хозяйка кармы уже формировала соответствующее кармическое клише. Если это был человек, должен был родиться, и у него формировалось человеческое кармическое клише, то туда, как бы в его кармическое клише, как бы дописывались дополнительные свойства физического и тонких тел. астрального тела и эфирного. И, соответственно, уже когда эта сущность, этот человек воплощался в физическом теле, то он обладал, уже как бы в нем были заложены определенные сверхчеловеческие свойства. Или они выражались в какой-то необыкновенной, в каких-то необыкновенных физических достоинствах, в какой-то физической силе, но, как правило, это все сопровождалось именно возможностями, когда он находился бы в физическом теле, но мог бы работать в очень плотных энергетических слоях. Ну, я уже вам в прошлый раз приводила пример Персея, который убил медузу Горгону. Значит, в рождении каждого существа принимала участие и женская сущность, как я уже говорила, физическая или астральная. И, собственно говоря, женская сущность уже создавала, уже внутри себя вынашивала и рождала тело со всеми требуемыми особенностями. Если, значит, физического тела не требовалось, то все равно создавалось, все равно из массива, из хранилища кармы, хозяйкой кармы извлекался определенный как бы вот фрагмент планетарной кармы, относящийся к данной сущности, к данной, в соответствии с ее зоной рождения, и формировалось тонкое тело, формировалось астральное или эфирное тело, или и астральное, и эфирное тело данной сущности, в соответствии вот с тем, что прописывалось вот уже в конкретном индивидуализированном кармическом клише. Но в самом Эдеме уже как бы сущность рождалась, но дальнейший ее образ, как она должна, эта сущность, выглядеть, как это божество должно, какой вид оно должно иметь, вот образы богов формировались Аполлоном и музами. Вот почему Аполлон возглавляет Олимпийский Затонис сейчас. Потому что Аполлон принимал участие именно, даже не принимал участие, а как бы, ну, основную роль играл именно в создании формы божества. И создавались эти образы, естественно, с использованием фантомного материала, потому что других возможностей на тот момент не было. Причем использовались разные виды фантомного материала. И, в принципе, как бы в идею дальнейшего развития метакультуры закладывалось, что в дальнейшем постепенно должна происходить трансформация астрального слоя, астральный материал должен заменяться материалом пятого слоя, и, соответственно, образы богов должны были бы становиться уже не такими прочными, скажем так, а должны были тоже из материала пятого слоя выстраиваться, поэтому они должны были быть, естественно, гораздо более пластичными, гораздо обладать большими возможностями. Вот. Ну, что случилось с образами богов, дальше мы с вами будем говорить в дальнейшем. Пока они вот только вот, значит, были созданы. И, ну, это как бы вот еще в Ахейской Греции, в Ахейский период происходило, если на время нашего физического плана это спроецировать. А вот этот самый Гомеровский период, с метаисторической точки зрения, это было время как бы вынашивания, время созревания древнегреческой метакультуры. То есть на физическом плане как бы ничего не происходило, но на тонком плане шла очень активная работа, то есть уже оформлялось это все окончательно. Значит, эгрегор, поскольку период, я уже говорила, что был такой, в общем, уровень цивилизации был довольно низкий, народу было тоже не очень много в Древней Греции, то есть эгрегор сам по себе, который должен был стать базой метакультуры, он находился в зачаточном состоянии, и основная работа иерархии происходила в иноматериальных пространствах. И Эдем и слой мифов к этому времени уже в основном сложились гомеровскому, к началу гомеровского периода. Но организация и Эдема, и слоя мифов происходила не так, как в других метакультурах, по другим принципам. Но это было связано, прежде всего, конечно, с задачами, потому что задачи перед этой метакультурой стояли отличные от других метакультур. Ну, в принципе, во всех системах мифов, во всех метакультурах образы мифологических персонажей, богов, сущностей, монстров, героев, во всех системах они присутствуют, во всех метакультурах, и отношения этих персонажей между собой отражают определенную метаисторическую реальность. Ну, мы с вами про Египет тоже говорили. Уже там это все видно. Хотя, конечно, это метаисторическая реальность, когда она проецируется на человеческое сознание, то есть в том виде, в каком мифы до нас доходят, это, конечно, уже искажает иногда просто с точностью до наоборот. Но, тем не менее, это все не просто сказочки, как мы с вами знаем, а за этим стоит определенная метаисторическая реальность. Так вот, значит, как это, что, значит, чем греческий Эдем, греческий слой мифов отличался от остальных? Мы с вами помним, что Эдем и слой мифов составляют верхние слои эгрегора. Это так называемая идея эгрегора. Вот помните, в «Жизни человека» там картинки эгрегоров. Вот, значит, у них верхняя часть эгрегора – это идея. Это точка, точнее, пространство устремления, куда направлены мысли и чувства всех членов эгрегора. Вот верхняя часть, вот туда вот все идет. Это те пространства, которые организуют массовое сознание и, соответственно, задают определенные стереотипы поведения и мышления. И многие сущности, обитающие в этих пространствах, как раз и занимаются вот этой самой организацией массового сознания. А поскольку для древнегреческой метакультуры тема сознания была основная, то, соответственно, и вот это вот, и эта часть эгрегора метакультуры и взаимодействие этой части с людьми, с населением, были очень важны, это было очень важное место. И, значит, что здесь было сделано? Как здесь было устроено? Это очень приблизительно, так, опять же, на пальцах. Значит, в древнегреческой метакультуре каждый из богов должен был быть носителем определенного принципа, структурирующего человеческое сознание. То есть человек должен был учиться мыслить определенными категориями. Ну, мы должны не забывать, что в то время человек был, в общем-то, практически в первобытном состоянии, что мышление было совершенно неорганизовано, люди как мыслили, думали о каких только, как, ну, обычные вот, нормальные люди, только о каких-то чисто таких вот своих простых жизненных делах очень несложных. То есть, собственно говоря, поэтому вот необходимо было человека научить мыслить. Для этого необходимо было вот какую-то систему выработать понятий, какую-то систему категорий. И каждый из богов представлял собой определенный принцип. Ну, на самом деле очень просто. Афродита – это принцип красоты и гармонии. Мы даже сейчас, вот до сих пор, для нас это вот, если сказать Афродита, ну, Венера, если римская мифология, у нас сразу же возникает определенное представление никаких других. То есть мы все равно в этих категориях думаем до сих пор. Это для нас абсолютно понятно. Но в то время людей надо было как бы этому еще только учить, надо было это внедрять, ну, в то, что тогда было сознание. Значит, Эрос, например, принцип влечения. Причем принцип не только сексуального влечения. Сейчас мы понимаем, эрос или эрот – это влечение именно любовное. На самом деле, как более универсальное, универсальный принцип – это принцип влечения вообще. Принцип, ну, закон тяготения, скажем так. Не только физического. Афина – воплощение принципа мудрости. Ну и так далее. Значит, с одной стороны, то есть каждое божество было не просто так, это был определенный принцип, определенная категория за этим стояла. Значит, второй момент такой. Боги и сущности в древнегреческой мифологии были максимально антропоморфизированы, то есть похожи на людей. В отличие от других религий, ну, скажем, в том же самом Египте, вы помните, какие там были причудливейшие существа, ну и во многих других, и в Ассиро-Вавилонии тоже были очень причудливые. Значит, здесь они были предельно антропоморфизированы, и это было сделано, ну, не случайно. В принципе, образ можно было создавать любой, потому что это создавалось все из астрального материала, и, собственно, никто не мешал сделать их какими угодно, но, естественно, поскольку ставились определенные цели перед метакультурами, то, значит, в соответствии с этими целями. Значит, для чего нужны были антропоморфные образы? А просто для того, чтобы эти образы и стоящие за этими образами принципы легче воспринимались человеческим сознанием. Ну, другое дело, что потом пошло обратное воздействие, поскольку, значит, на антропоморфный образ стали действовать человеческие эманации. Поскольку в астральном слое, я уже про это как-то раз говорила, что поскольку создавалось все это в астральном слое, то, соответственно, человеческие чувства, человеческие эмоции туда же стали в этот слой в большом количестве поступать, и уже как бы образы богов стали искажаться, и, опять же, концепции, которые за ними стояли, стали очень сильно размываться, искажаться. Ну и еще одно, значит, здесь такое соображение есть. Когда человек слушал сказания о богах, или впоследствии читал, когда уже все это было записано, или смотрел театральные представления, то человек непроизвольно отождествлял себя с кем-нибудь из богов. Ну, мы с вами знаем, ну, я надеюсь, вы знаете, что этот принцип и в наше время очень широко используется. Например, в кино, в рекламе. Многие рекламные, то, что там по телевизору показывают, рекламные клипы, ролики, они построены на том принципе, что человек смотрит телевизор, например, там какие-то красивые люди делают что-то красивое, красивые женщины там красиво одеваются, и человек себя, ну, особенно женщины к этому склонны, себя непроизвольно отождествляет с тем, кто в телевизоре, и, соответственно, хочется того же самого. Ну, такой очень простенький психологический принцип. Но на самом деле он, этот принцип, работал и в те времена. Хотя сейчас, конечно, человеческая психика более пластична, тогда, конечно, человеческая психика у большинства, у обычных людей, скажем так, была гораздо грубее устроена, но все равно как бы этот принцип работал. Значит, и человек непроизвольно отождествлял себя с данным божеством и тем самым формировал свои тела, вплоть до физического, по определенному образцу. Вот, ну, примерно вот так вот. Вот так. С такими целями, таким образом создавались образы богов, героев, создавалась вся эта мифология, создавалось это все, создавалось, и потом, значит, родился Гомер, и он окончательно этот процесс завершил. То есть он окончательно оформил для людей образы богов, образы всех персонажей, важных для метакультуры, и подробно прописал всю канву событий. Ну, «Илиада» и «Одиссея» – это те его произведения, которые мы знаем. Весьма вероятно, что были еще какие-то, но вот, то есть, он как бы завершил вот этот вот процесс, завершил этот этап формирования метакультуры. То есть, это уже все было как бы зафиксировано, прочно запомнено. И тут еще такой интересный момент. Значит, исследователи творчества Гомера называют его поэтический стиль формульным. Ну, там как бы это, смысл этого, значит, определения там особый, нам сейчас это не нужно, но интересно, вот само по себе название формульный. То есть для нас, вот если с нашей точки зрения смотреть, это означает, что он через образы богов и героев внедрял в сознание людей того времени четкие понятия и представления, выходящие за круг их повседневных интересов. То есть, говоря нашим языком, работал на расширение сознания людей того времени. Ну, о жизни и личности Гомера достоверно ничего не известно. Место рождения Гомера неизвестно, то есть ничего про него неизвестно, но тем не менее, вот как-то вот, он сам такая легендарная фигура, но вот, с метаисторической точки зрения эта фигура очень значительная. Одна, может быть, из самых значительных фигур, одна из самых значительных личностей, рожденных древнегреческой метакультурой. И значение его творчества колоссальное, то есть это влияние на всю последующую культуру наложило. Вся система образования в Древней Греции, которая сложилась к концу классической эпохи, это следующая у нас будет эпоха, через эпоху, то есть когда уже был расцвет греческой культуры и метакультуры, вот вся система образования была построена на изучении поэм Гомера. Они заучивались частично, полностью, по темам устраивались декламации. Очень многие произведения дальнейшей греческой культуры и римской, и дальнейшем, во всех дальнейших культурах классических, тоже все вот на этом базировалось. Так что вот не случайно эта эпоха названа Гомеровской, она вполне этого заслужила. И Гомер вполне заслужил того, чтобы его именем была названа целая эпоха. Ну, если так вот суммировать коротенько, значит, что в эту эпоху происходило. Значит, в этот период закладывались основы способов формирования средних слоев эгрегора. Раз. Период вынашивания, да? Закладывались основы способов воздействия на массовое сознание. Вот об этом я поговорила. И очень важный следующий момент. Закладывались способы построения тел будущих деятелей политики, науки, искусства. Их уже должен был рождать не Зевс. Зевс уже свое сделал дело в предыдущей эпохе. А вот в этот период, в гомеровский период, уже необходимо было как бы потихонечку начать рождать людей, которые потом вот уже, собственно, стали бы основателями, основоположниками греческой культуры, развивали бы всю греческую культуру. Но об этом мы с вами будем говорить, значит, на следующие периоды. Значит, деятели политики, науки, искусства, то есть те, кто уже все идеи, которые древнегреческая метакультура должна была бы реализовывать, кто непосредственно уже этим бы и занимался. Ну, для того, чтобы такие люди родились, для этого, соответственно, требовалось достаточно много времени, необходимо было, для каждого из них необходимо было несколько пробных, так сказать, воплощений, и уже в гомеровский период некоторые из них как бы пытались строить себе физические тела, но уже рождаться и приобретать уже опыт жизни, они уже стали развивать свое сознание, они стали уже в следующие периоды. Ну и, кроме того, в этот же период, в эти вот смутные или темные времена, шла очень активная работа в пространствах шрастров. Шла подготовка к тому, что количество народонаселения в древнегреческом эгрегоре очень сильно вырастет по сравнению с тем, что было в те времена. Инкарнационный круговорот должен будет быть достаточно разнообразным, и в нем будет принимать участие множество душ. Поэтому необходимо было душ разнообразных самых, необходимо было подготавливать пространства и плотные, и тонкие. Поэтому и в шрастрах шла очень активная работа. Но она началась еще в предыдущий период, когда герои сражались с различными чудовищами, которые пространство шрастров населяли. Значит, здесь эта работа продолжалась, освобождались пространства для душ умерших и формировались иерархии работы с посмертием. Иерархии, которые должны были организовывать инкарнационный круговорот. Ну и, естественно, главным организатором всей этой работы был брат Зевса, Аид. Но в этой работе участвовали и многие герои, и многие сущности. И многих сущностей Зевс создавал специально для этой работы. То есть, в общем, все процессы вынашивания и создания новой метакультуры были в самом, значит, разгаре. Вот, значит, вот такой вот у нас был подготовительный период. Ну, собственно говоря, это практически все, что я хотела вам сегодня рассказать, потому что энергетически просто это очень, тут очень много всего, поэтому, наверное, на самом деле мы сейчас уже на этом закончим. И медитировать мы с вами будем, естественно, на четвертую зону. Потому что именно, так сказать, процесс вынашивания, он очень важный, в нем большую очень роль играет и как бы поступление нового материала. Вот в этот период греческая метакультура, помимо всего прочего, осваивала огромное количество как бы принципиально нового материала всяческих уровней. И осваивала материал, который уже был, и создавалось внутри этой метакультуры много принципиально новых видов материала. Ну, я имею в виду, конечно, не только физического, хотя и физического материала тоже, потому что, собственно, в Греции должны были и начали рождаться люди совершенно другого типа, даже физически, и физически, и умственно, и морально. И вот, собственно говоря, вот в этот период все это закладывалось, все это начиналось. Ну и следующие у нас еще будет три лекции, это уже будут периоды расцвета греческой культуры, греческой метакультуры, ее расцвета, кульминации и распространения по всему миру, ну, по крайней мере, по тогдашнему, вот, обозримому для тогдашних людей миру. Вот. Ну, медитация, давайте. Медитация на третью зону. Ой, на третью, на четвертую, конечно же. Медитация на четвертую зону. Да, еще вот один важный момент я хочу, значит, сказать. Я время от времени, ну не только про греческую метакультуру, когда говорю, вообще, когда вот мы что-то такое вот рассматриваем, мне достаточно часто приходится говорить, что вот то-то было не сделано, то-то было сделано вот не так, как задумывалось. Вот. И поэтому как бы складывается впечатление, что вот какие-то они все были такие вот неправильные, вот так много они не доделали. На самом деле, греческая метакультура, ну я на первой лекции это говорила, греческая метакультура внесла колоссальный вклад вообще в общечеловеческое развитие, в общечеловеческую культуру, вообще в эволюцию всей Алис в целом. Но те задачи, которые перед ней ставились первоначально, все равно далеко не все эти задачи были решены, к сожалению. Ну, не было возможности, было достаточно много сложностей, мы о них тоже обычно говорим. Вот. Поэтому сейчас нам приходится еще как бы упоминать про это. Я бы с удовольствием только восторгалась бы этой метакультурой, потому что действительно и культура, и метакультура совершенно изумительная, совершенно замечательная, и все совершенно замечательно. Но сейчас, когда идут процессы глобальные, когда идет процесс интеграции многих культур и метакультур, сейчас как раз то, что когда-то по каким-либо причинам было недоделано или было сделано не лучшим образом, скажем так, не идеальным, неправильно сказал, именно не идеальным образом, то есть не так, как оно вот было изначально задумано, сейчас идет процесс как бы доработки, восстановления, процесс, когда утраченное возрождается или строится, организуется совершенно по-новому. Вот, поэтому, к сожалению, важно и обозначать те места и те пространства, те какие-то состояния, которые в свое время были не освоены. И в частности, почему я это сейчас вот говорю, потому что медитация на четвертую зону, мы сейчас будем медитировать на четвертую зону, и именно вот глядя на вот этот вот период построения греческой метакультуры, сейчас весьма вероятно, что как бы станут видны и те энергии, и те виды материала, которые в то время по каким-либо причинам не были доступны, скажем так, хотя были необходимы. Ну, что уж там будет видно, что не будет видно, это, так сказать, как Бог даст. Ну, в общем, вот, по крайней мере, имеет смысл и на это место обратить некоторое внимание. Тем более, что мы с вами пользуемся энергиями пранического потока, четвертого пранического потока, который как раз и позволяет, и помогает вот это вот как бы делать. Так, ну, давайте медитировать. Так, четвертая зона, единица. Эрео, ло, ао, хева, геа. Обратите внимание, что, ну, многие уже это заметили, что у нас сейчас медитации идут как бы тоньше, чем раньше. И поэтому тут вот как-то старайтесь настраиваться именно на то, что энергии идут, как будто они тоньше, соответственно, как бы точнее, но и прозрачнее. Поэтому те, кто привык как бы к более плотному восприятию энергии, им, может быть, немножечко как-то даже непонятно, что происходит, но вот постарайтесь настроиться на более тонкое восприятие. Вот, да, вот так, ага. Двойка. Эрео, ло, ао, хева, геа. тройка. Эрео, ло, ао, хева, гео. Четверка. Эрео, ло, ао, хева, гео. Пятерка. Эрео, ло, ао, хева, гео. Шестерка. Эрео, ло, ао, хева, гео. Семерка. Эрео, ло, ао, хева, гео. Хронический поток берем, ступни. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Колени. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Бедра. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Семерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева Гео. Шестерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева Геа. Пятерка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Эрео Ло Ао Хева Геа. Четверка. Летан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева гео. Тройка. Летан Авис Юмис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева Гео. Двойка. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуу. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева Гео. Единица. Летан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Эрео Лоу Ао Хева Гео. Единица. Вот что интересно, тут среди слушателей в зале несколько человек, у которых заведомо совершенно были древнегреческие воплощения, и они совершенно по-другому реагируют, вот не так, как обычно они реагируют на другие медитации, но некоторых я просто знаю, про некоторых я это знаю. Вот, и какая-то совершенно другая реакция, как-то вот такое ощущение, что вот где-то на очень глубинном уровне, именно на уровне тонких тел, вот идет воспоминание. И очень какое-то вот радостное вот впитывание вот новых энергий. Ну, даже я не знаю, как это описать, но, в общем, вот просто настолько было отчетливо видно, причем с самого начала. Несколько человек вот так вот. Ну, собственно, все.